Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В эфире еженедельная программа «Азаттык» на русском языке «Перекресток». Программу сегодня веду я, Ида Касымалиева, из Пражской студии. Как всегда, мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях минувшей недели. Сегодня в программе. Президент Алмазбек Атамбаев побывал в Казахстане с рабочим визитом. А также на прошлой неделе Кыргызстан с официальным визитом посетил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Второй всемирный форум кыргызских диаспор в Сан-Марино. Мансерат Кабалье отметила 80-летие. Экс-президент Кыргызстана Роза Атамбаева откроет литературный фестиваль в Азербайджане. И самая обсуждаемая тема недели – вор в законе Азиз Батукаев покинул Кыргызстан. Подробнее о новостях. 10 апреля Кыргызстан с официальным визитом посетил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган отметил, что Турция намерена увеличить объем товарооборота между двумя странами и продолжить сотрудничество в сфере туризма, образования, науки и культуры. Кроме того, Эрдоган выразил готовность поделиться опытом Турции при создании международного хаба в аэропорту Манас. Он сказал, что придает большое значение сотрудничеству в этом направлении. На следующий день, 11 апреля, президент Алмазбек Атамбаев побывал в Казахстане с рабочим визитом. Основными вопросами на встрече Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева стали текущие проблемы двусторонних отношений Кыргызстана и Казахстана, а также региональная обстановка в Центральной Азии. 12 апреля в Сан-Марино начал свою работу второй всемирный форум кыргызских диаспор за рубежом. Как сообщают организаторы из Международного объединения кыргызстанцев «Кыргызклаб», главная цель форума – это знакомство кыргызстанских диаспор разных стран мира друг с другом, обмен опытом и мнениями, и самое главное – консолидация кыргызских диаспор за рубежом для дальнейших совместных действий. Для участия в работе форума прибыли около 80 делегатов, представляющих диаспоры выходцев из Кыргызстана в различных странах мира. В работе форума принимает участие посол Кыргызстана в Германии Болот Отумбаев. А первый всемирный форум кыргызских диаспор за рубежом прошел в прошлом году в Нью-Йорке. В этом году на форум предварительно зарегистрировались представители кыргызских диаспор из Америки, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Китая, Южной Кореи, Японии, России, Турции и Казахстана. Организаторы подчеркивают, что форум проводится на основе гражданской ответственности и патриотичности, без привлечения спонсоров или грантовых средств.
Я хочу поблагодарить Кыргызклаб Италию за организацию нынешнего форума, да еще в таком красивом и интересном месте, как Сан-Марино. Я думаю, что место проведения играет немаловажную роль, и надеюсь, что Сан-Марино даст нам творческих идей для составления и построения новой стратегии. Образование нового вектора для развития Кыргызстана и помощи нашей отчизне извне.
Сказал Бакыт Кобегонов, лидер Кыргызклаба в Германии, на открытии форума.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
И теперь к главной теме недели. Досрочное освобождение вора в законе в парламенте назвали политическим сговором. Криминальный лидер Азиз Батукаев в связи с ухудшившимся здоровьем 9 апреля был освобожден из тюрьмы и покинул страну. Согласно информации, Батукаев болен раком крови. По этой причине накануне 9 апреля Нарынский городской суд принял решение выпустить его раньше срока. Напомним, что Азиз Батукаев 3 августа 2006 года был приговорен Аламединским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Депутаты Жогорку Кенеши обсудили решение Нарынского городского суда о досрочном освобождении Азиза Батукаева. В итоге была создана депутатская комиссия, которая проверит законность выхода на свободу вора в законе. Однако некоторых парламентариев смутила не только юридическая, но и политическая составляющая освобождения Батукаева. В экспертной среде, а также в некоторых СМИ высказывается мнение, что в освобождении Батукаева были заинтересованы высокопоставленные российские чиновники. Даже называлась версия о том, что за выход на свободу Батукаева кыргызским властям предлагались 6-значные суммы. Пока эта информация остается без подтверждения, но бывший генпрокурор Кыргызстана Кубатбек Байболов озвучил интересные факты. Вокруг освобождения Батукаева уже давно проявляли заинтересованность высокопоставленные чиновники Российской Федерации, отдельные члены Госдумы из Чечни. В мою бытность генеральным прокурором они выходили на меня и предпринимали попытки освобождения Батукаева. Я думаю, что это было не только при мне, но и до меня, и после. Сказал Кубатбек Байболов. Вы слушаете программу «Перекресток». В студии я, Ида Касымалиева. Не переключайтесь.
Азаттык отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченном к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azattyk.kg.
Лидер вновь созданной партии «Новый Таджикистан» заявил, что эта политическая организация не нацелена на участие в президентских выборах 2013 года. Созданная в преддверии президентских выборов новая политическая партия вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Эксперты сомневаются в независимой позиции этой партии, найдя схожесть с теми, которых принято называть «карманными партиями власти», создаваемыми для так называемой видимости многопартийной атмосферы перед выборами. Тем временем, пока ни одна из политических партий в Таджикистане открыто не выдвинула своего кандидата на выборы, запланированные на ноябрь. А президент Рахмон, находящийся у власти 21 год, во время своего европейского турне поспешил заявить о том, что еще решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на выборы не принял. Впрочем, как кажется, его соперники ему не верят. Последнее событие политической жизни в Таджикистане в репортаже Хиромон Баказода.
Лидер вновь созданной партии «Новый Таджикистан» Заид Саидов заявил радио Зоди, что эта организация еще не прошла весь регистрационный процесс, позволяющий ей приступить к полноценной деятельности в качестве новой политической партии в Таджикистане. Он заявил, что эта политическая организация не нацелена на участие в президентских выборах 2013 года. На вопрос журналиста о том, будет ли «Новый Таджикистан» готовиться к участию в предстоящих в 2015 году парламентских выборах, Заид Саидов дал утвердительный ответ.
Вы совершенно правы. Наша цель – парламентские выборы 2015 года. Мы бы хотели принять участие в политической жизни нашей страны.
Об инициативе по созданию новой политической партии Заид Саидов сообщил на прошлой неделе, чем вызвал много вопросов со стороны общественности. В то время как некоторые приветствуют появление новой экономически ориентированной силы, возглавляемой представителями интеллектуальных кругов Таджикистана, по мнению критиков, эта инициатива, возможно, появившаяся в кулуарах правительства, может быть направлена на ослабление рядов партии Исламского возрождения Таджикистана. Впрочем, сам Саидов эти обвинения отрицает и заявляет о полной независимости и приверженности законам Таджикистана. «Мы не карманная партия», заявил он в своем первом интервью радио Зоди на прошлой неделе. По мнению лидеров оппозиции Таджикистана, по всей вероятности, в случае выдвижения кандидатуры Эмомали Рахмона как кандидата от партии власти, политические силы страны, объединившись в коалицию, предложат единого кандидата на выборы. Хотя пока сам Эмомали Рахмон заявил, что еще не решил для себя, будет ли он баллотироваться в президенты в ноябре этого года или нет.
По поводу президентских выборов 2013 года. Я еще не принял решение, выставлять свою кандидатуру или нет. Но как президент, гарант Конституции, гарантирую, что предстоящие в 2013 году выборы пройдут прозрачно, свободно и демократично.
Реальная оппозиция правительству Таджикистана, представители партии Исламского возрождения и Социал-демократическая партия пока воздерживаются от громких заявлений на этот счет. Лишь зампредседателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов заявил радио Зоди на этой неделе, что вероятнее всего эта организация сможет выдвинуть одного из трех кандидатов-членов партии, одним из которых может стать ее лидер Рахматулло Зоиров. Впрочем, сам Зоиров пока по этому поводу не высказывался. А уже заявил, что действующий президент Эмомали Рахмон, находящийся у власти с 1994 года, по закону не имеет права больше участвовать в выборах. Как уверены наблюдатели, последнее слово все же будет за самим Рахмоном. Партия Исламского возрождения Таджикистана заявляет, что кандидата от этой партии должен определить съезд. Он не исключил возможности того, что в случае коалиционного союза оппозиционных сил партия Исламского возрождения сможет вместе с социал-демократами поддержать единого кандидата на выборах. Президентские выборы в Таджикистане намечены на ноябрь этого года. С приближением этой даты заметно ощущается шевеление и активизация политических сил. На данный момент в Таджикистане действует 8 политических партий, в том числе Демократическая, Социалистическая, Аграрная, Коммунистическая и Партия экономических реформ. Однако, как уверены эксперты, основная борьба все же может разгореться между кандидатами от партии власти и лояльных к ней сил и партии Исламского возрождения. У последней 40 тысяч зарегистрированных членов по всему Таджикистану, но не исключено, что в случае честных и прозрачных выборов за кандидатуру от этой политической партии смогут отдать голоса многие из тех, кто просто недоволен нынешней властью.
Спасибо, Хиромон. Вы слушаете программу «Перекресток».
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Второй Центральноазиатский открытый книжный форум и литературный фестиваль пройдет в мае в Азербайджане. Фестиваль, посвященный 900-летию поэтессы Мехсети Гянджави, 3 мая торжественно откроет Роза Тумбаева, экс-президент Кыргызстана. Марат Ахмеджанов, издатель компании Silk Road Media в Лондоне, отвечает на вопросы Джангл Джусупджан.
Марат Ахмеджанов, издатель компании Silk Road Media, который расположен в Лондоне и один из организаторов очень интересного фестиваля, сейчас с нами на связи из Британии. Я вот, Марат, хотела спросить, Центральноазиатский открытый книжный форум и литературный фестиваль, так называется ваше мероприятие, который во второй раз пройдет в Баку и в Гянже в мае месяце. Почему вы решили приурочить это мероприятие именно 900-летию поэтессы Мехриси Гянджи? И значит ли это, что у вас соберутся весь цвет поэтов-женщин региона?
Ну, мы надеемся, что мы соберем как можно больше выдающихся поэтов из Центральной Азии и за рубежа, те люди, которые ценят азербайджанскую литературу и творчество и Низами Гянджави, и Мехсети Гянджави, как раз юбилей, который будет отмечаться в Баку во время проведения нашего фестиваля. Почему решили проводить там? Ну, во-первых, это была инициатива самого Азербайджана, который пришел к нам с такой идеей и предложил провести следующий фестиваль у них. Во-вторых, сам повод того, чтобы отметить юбилей первой женщины-поэтессы из Азербайджана, вполне более чем уместен для проведения такого фестиваля.
Мехриси Гянджави, кто она была и кто она есть в сегодняшнем литературном мире?
Мишо Тигенджави – это азербайджанская поэтесса, которая жила и творила 900 лет тому назад. Она считается первой женщиной-поэтессой из Азербайджана и являлась своего рода вдохновительницей и учительницей Низами Генджави, чьи работы мы все хорошо знаем, и они считаются классикой восточной литературы.
Какова вообще программа этого мероприятия?
Программа мероприятия, она будет, в принципе, похожа на программу первого мероприятия. Это проведение книжных чтений, круглых столов, непосредственно самого гала-фестиваля, где выступят все участники, и две дискуссионные панели, одна на тему продвижение и развитие литературы в Центральной Азии и за рубежом, также продвижение писателей в Центральной Азии и за рубежом. И вторая тема панели, непосредственно той части, которая называется форум, это интегрирование мирового опыта учебной литературы в литературу, скажем, в учебники в Центральной Азии и в регионе в целом.
Вот вы объявили в прошлом году, это было в ноябре, с тех пор прошло 4 месяца, конкурс по трем категориям, в том числе по литературному произведению. Наверное, вы много не скажете, пока это результат не будет объявлен, но тем не менее, какие открытия мы можем ожидать?
Ну, пока сложно сказать, потому что, на самом деле, конкурс был объявлен всего лишь меньше, чем 2 месяца тому назад. В ноябре у нас прошел первый конкурс, где у нас приняло участие 142 участника, значит, со всего мира. Сейчас, вот, 1 февраля мы объявили второй конкурс. Люди активно присылают свои работы. На сегодняшний день более 50 человек уже прислали свои работы. Мы надеемся, что в ближайшее время будет еще больше заявок. Какие открыты, сложно, потому что все работы интересные, оригинальные, мы их оцениваем, читаем, и уже непосредственно на самом фестивале мы объявим тех, кто, по мнению жюри, оказался самыми интересными и лучшими в этом году.
Значит, литература жива?
Конечно, конечно, бесспорно.
Кто вообще в жюри и что могут ожидать победители вашего конкурса?
Победители конкурса могут ожидать то, наверное, о чем мечтает каждый писатель. Это иметь возможность заявить о себе на международном уровне. Главный приз представляет из собой это издание книги здесь, в Великобритании, в Лондоне. Не все, конечно, писатели представляют, насколько это дорогостоящее предприятие, чтобы издать в Лондоне книгу, но именно это мы и хотим сделать, чтобы как можно больше авторов были представлены здесь. Поэтому это издание персональной книги автора на английском языке в Великобритании и презентация этой книги на London Book Fair в 2014 году.
То есть вы будете заниматься тем, что предоставите возможность качественного перевода?
И перевода тоже, и иллюстрации, непосредственно печати книги, издания. Потому что на сегодняшний день ни одно издательство в мире не печатает просто так бесплатно писателей из Центральной Азии. То, что писателю издастся, ему нужно оплатить все расходы. Все расходы по изданию составляют десятки тысяч фунтов. Именно поэтому на сегодняшний день нет ни одного писателя, кроме Чингиза Айтматова, который издавался за деньги Советского Союза, который издавался самостоятельно бы в Великобритании. Это ту возможность, которую мы предоставляем. Сейчас мы готовим к изданию книгу победителя первого конкурса, и наши затраты оказались даже больше, чем мы предполагали в призовом фонде, потому что сам процесс издания, продвижения книги, он очень дорогостоящий. Нужно понимать, что в Великобритании услуги и люди стоят в десятки раз выше, чем в Центральной Азии.
Речь идет об одном авторе, о 5, о 10 авторах. Насколько у вас хватит денег?
Мы издаем 8-9 книг в год, и это, наверное, даже чересчур много, чем мы должны издавать, потому что мы не успеваем с той объем работы, который хотелось бы сделать. Команда слишком маленькая, финансирование практически отсутствует. Но мы, когда мы говорим о победителе конкурса, мы говорим об одном человеке, об одном авторе, об одной книге. И поверьте, это громадный труд, громадные деньги.
Значит, надо, чтобы в жюри такие люди сидели, которым все поверят?
В жюри должны быть люди, которые... Дело в том, что вот вы спросили, кто такие жюри. Жюри – это люди, которые либо уже были изданы писатели за рубежом, либо те, которые непосредственно принимают участие в издании книг. Это и редактора, и переводчики, и издатели. Потому что задача – выбрать ту книгу, которая будет успешный, который выживет. Мало кто знает, что в Великобритании на английском языке, только в одной Великобритании, издается 110 тысяч наименований каждый год. Представляете, какая конкуренция? 110 тысяч. За всю историю Центральной Азии столько книг не было издано на казахском, киргизском, туркменском, таджикском языке вместе взятых. Эту статистику я могу подтвердить. Значит, а это каждый год издается. Поэтому конкуренция большая. Нужно выбрать ту книжку, которая выживет. Ту книжку, которая хотя бы сможет продаться в несколько тысяч экземпляров. Что ту книгу, которую люди захотят прийти в магазин и купить за 15-20 фунтов. А это сложно. И это большая работа. Поэтому мы именно прислушаем к мнению тех людей, которые скажут, да, действительно, вот эта книжка будет иметь успех.
Книга будет издаваться на английском языке, но да. Вам представляют авторы, я предполагаю, на русском языке?
Они представляют на русском, либо на любом языке Центральной Азии. Поэтому у нас в жюри есть те люди, которые в состоянии прочитать. Плюс мы делаем тестовый перевод одной главы для наших англоязычных редакторов и издателей, которые потом делают оценку тоже.
Ну, мероприятие происходит в Азербайджане, а мы знаем, что это был большой скандал. Не знаю сейчас, в какой стадии она находится, но оно связано с автором, с писателем. Айлиси, которому хотели отрезать уши, будет у вас? Или вы все-таки не уверены, что такой человек должен быть в вашем мероприятии?
У нас мы никаким образом политически не ангажированы. Мы считаем, что культура и литература должна быть вне политики. Поэтому, если Айлиси захочет принять участие, мы готовы его пригласить, чтобы он принял участие на нашем фестивале, то добро пожаловать. Мы будем рады, если он приедет и будет одним из участников фестиваля.
А вам известно, где он находится в Азербайджане ли и что с ним вообще происходит?
Я не слежу за его судьбой активно, потому что, наверное, не являюсь его читателем, хотя эту информацию, которая появляется в интернете, периодически я вижу. Насколько мне известно, он был в Азербайджане, но даже если его нет в Азербайджане, то я думаю, что, будучи гражданином Азербайджана, он может приехать и принять участие. Я не знаю все истории, которые происходят с ним, потому что я считаю, что это... несколько внутреннее дело Азербайджана, те угрозы, которые в его адрес были озвучены, судя по той информации, которую я знаю из интернета снова, я не знаю, насколько она правдива, потому что в интернете 50 на 50 воспринимать любую информацию, это было озвучено молодежным крылом одной из партий, которая осталась на уровне слов малолетних сторонников, эмоциональных людей, насколько это серьезные угрозы, не является ли все это просто истерией для того, чтобы человеку создать определенный пиар, я не знаю, я не могу утверждать. Может, это серьезно, и ему стоит опасаться. В этом случае это очень грустно, и мои симпатии на его стороне. Но утверждать, в чем история, кто прав, кто виноват, я не знаю, потому что я не обладаю всей информацией. Как бы там ни было, он писатель на хорошем счету, и если он захочет принять участие в нашем фестивале, то мы будем этому рады.
Первый фестиваль проходил в Бишкеке. Почему в Бишкеке и какие выводы вы сделали? Что он нам дал?
В Бишкеке проходил, потому что это тот город, где, наверное, количество творчества людей и уровень политической свободы является одним из самых высоких в Центральной Азии, плюс удобное логистическое расположение, ну и один из немаловажных факторов, что это является родиной самого популярного писателя из Центральной Азии Чингиза Айтматова.
Скажите, пожалуйста, кто организаторы этого фестиваля, у которого длинное название «Центральноазиатский открытый книжный форум и литературный фестиваль», и почему вы этим занимаетесь?
Ну, организаторами являются компания Silk Road Media и Hertfordshire Press. Это две компании из Великобритании, которые специализируются на продвижении Центральной Азии по всему миру и в Европе в частности.
Ну, кто они, почему они этим занимаются?
Кто они? Silk Road Media существует уже 12-й год. Это медийная компания, зарегистрирована в Лондоне в 2002 году. Специализируется на издании журналов Open Central Asia, Discovery Горизонты, Discovery Центральная Азия. В течение всего этого времени это была единственная в мире компания, которая на английском языке издает журналы по продвижению Центральной Азии. Компания Hertfordshire Press первая компания, которая занимается изданием именно книг авторов Центральной Азии, специализируется только на книгах авторов из Центральной Азии и непосредственно заинтересованность обоих компаний Silk Road Media, продвижение региона в целом, а Hertfordshire Press в поиске и продвижении писателей из Центральной Азии. Если не эти компании, то кто? HarperCollins не нужны писатели из Центральной Азии, Пирсону не нужны писатели из Центральной Азии. Ни одно издательство из Центральной Азии само не в состоянии издать и продвинуть писателей во всем мире. Если я не прав, приведите пример.
Марат, мы желаем вам больших успехов.
Спасибо, спасибо большое.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азатыка, rus.azattek.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattek.mobi.
12 апреля Монсеррат Кабалье отметила 80-летие. О творчестве оперной дивы подробнее в материале Айнуры Джекшерзе.
Никогда не была дивой, да и сейчас. Я просто Монсеррат. Как ни странно, эти слова принадлежат именно той, которая по праву может называться оперной звездой. Не зря ведь ее имя в переводе с испанского означает «вершина». Как пишет газета «Эль Паис» в статье, посвященной юбилею певицы, Монсеррат Кабалье – живая легенда оперного мира, которая стоит в одном ряду с Энрико Карузо, Марией Каллас, Лючано Паваротти, Пласидо Доминго. Это артисты, для которых не существует границ. На вопрос «назовите великих сопрано» в Барселоне, Мадриде, Москве, Пекине или Нью-Йорке вы обязательно услышите ее имя. Монсеррат Кабалье прославилась прежде всего исполнением произведений великих итальянских композиторов Россини, Доницетти, Беллини. Критики говорят о ее непревзойденном бельканто. Монсеррат родилась в столице Каталонии, Барселоне. Закончив золотой медалью известную музыкальную школу «Консерватория де Лисео», начала работать в Базельской опере, где дебютировала, исполнив партию «Швеи Мими» в опере «Пуччини Богема». Мировая слава пришла к ней в 1965 году, когда, заменяя заболевшую певицу, она должна была выучить роль Лукреции Борджи в одноименной опере Доницетти буквально за один месяц. Тогда никому неизвестный Монсеррат, знаменитый нью-йоркский Карнеги-Холл, рукоплескал стоя целых 25 минут. С тех пор каждое ее появление в Метрополитен-опера, Ла Скала, Ковент-Гарден и других оперных сценах мира, так же, как и творческие союзы с Лючано Паваротти, Хосе Карреросом и Пласидо Доминго, сопровождались аншлагом. В ее репертуаре больше 125 партий. Как говорит сама Монсеррат, «Я просто стараюсь не испортить музыку». Ее знают и любят не только поклонники классической музыки. В 1988 году вместе с солистом рок-группы Queen Фредди Меркьюри Монсеррат записала альбом. Песня «Барселона» в их исполнении стала позже гимном летней Олимпиады в 1992 году. Посол доброй воли ЮНЕСКО известна еще своей благотворительностью. Ее называют «певица золотым сердцем».
Мы завершаем этот выпуск «Перекрестка». С вами была я, Аида Касымалиева. До встречи на следующей неделе.